давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Свет гаснет, и во тьме вырастает гигантская папайя. Из нее появляются танцовщицы, и у каждой мое лицо. Они принимаются пить молоко матери, она кактус, и это тоже я. А молоко не молоко, а слезы. Чересчур банально?
Да нет, очень даже в меру банально, но надо немножечко музыки. О, может вот так? Тум-тум-тум-тум-тум. О, а дальше еще тирли-тирли-тирли-тирли-тирли.
А что, если все объято пламенем? Да, пожар, все полыхает. С ума сойти, умница. Тонкое артистическое чутье. Балет уходит, стихает музыка, гаснет свет, и на сцену поднимается Эрнесто де ла Крус.
Добрый день, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Какое бы время суток у вас сейчас не было, вы слушаете «Говорящее кино», а это значит, что с вами Дмитрий Логвинов, Василий Дрожжин и, конечно же, Ольга Хасид. Ребята, привет!
Привет, привет!
И, естественно, мы сегодня обсуждаем очередную картину, фильм, вернее, даже сказать, анимационный фильм или мультфильм. И прежде чем мы начнем его обсуждать, вот у меня возникла мысль, а вообще анимационный фильм и мультфильм это всегда ли одно и то же? Потому что то, что нарисовано, ну, в моем понимании мультипликация и анимация, это не совсем как бы одна и та же технология. Но вот скажите мне, пожалуйста, друзья, потому что я себе с трудом представляю вообще вот современную анимацию. Насколько я понимаю, очень много ресурсов тратится на то, чтобы это визуально выглядело интересно, красочно и смотрибельно. Но вот насколько это можно сравнивать с теми мультиками, которые были в далеком моем детстве, а именно лет там 20-30, ну и может быть еще больше назад.
Дима, специалист по мультикам.
Честно говоря, не совсем понял вопрос.
Нет, ну смотри, давай еще раз. Ты можешь сравнить анимационный фильм с мультфильмом, который ну, нарисован с помощью старых технологий? Это одно и то же или нет? И в чем, собственно, анимационная технология настолько интересна, почему они такие дорогие? То есть я смотрю на бюджет мультфильма 175 миллионов. Я понимаю, когда это спецэффекты, актеры, аренда, там, не знаю, каких-то локаций, люди. Понятно, что команда тоже большая задействована, но в чем смысл того визуала, который потом зрители видят на экране?
Ну, если я правильно понял вопрос, здесь, наверное, ключевое отличие все-таки в компьютерной анимации. Компьютерная анимация в ряде случаев, как я это понимаю, предполагает какие-то модели, то есть каких-то персонажей мимику считывают. Вот, насколько я видел, одевают такие костюмы на живых актеров, то есть для того, чтобы более четко передать мимику лица, жесты, на актера надевают некий костюм, актер общается. Вот, и эта вся история считывается в компьютер, и компьютер на базе каких-то человеческих особенностей воспроизводит, ну не знаю, там превратит какого-нибудь Джеки Чана в муравья, например, в мультфильме, или там, не знаю, кого-то там, Аллу Пугачеву в какую-нибудь там красную шапочку, например. Ну, какие-то такие примеры. И мне кажется, в связи с этим очень много технологий, которые требуют денег.
Да, хорошо, Оль, давай с тобой попробуем. Все-таки я зайду на третий круг. Скажи, вот для тебя, насколько, ну, я не знаю, ты же понимаешь мультфильмы того же Диснея, которые снимались в 90-е годы, не знаю, «Русалочка», «Аладдин», «Король Лев», ну, все что угодно. И то, что производит студия Pixar, да, в том числе ту картину, о которой пойдет речь сегодня – Вот для тебя насколько одно отличается от другого, да, есть вот, ну, в моем понимании, классические мультики, мультики, которые можно нарисовать и быстро-быстро пролистывать картинки с небольшим изменением шага героев. И анимация, которая совершенно по другим законам, ну, пусть компьютерной графики строится, но для тебя анимация это близко к, там, не знаю, условному фильму. Я понимаю, что нарисовать можно практически то же самое, что и снять, ну, плюс-минус с современными технологиями.
Ну, конечно, технологии не стоят на месте. Сейчас уже такие мультики классные выпускают, особенно студия Pixar. Вот, ну, они просто, мне кажется, вне конкуренции вот на американском, да, рынке. У нас еще пока такого не умеют, мне кажется, делать. Хотя вот «Маша и Медведь», да, тоже... анимация, которая завоевывает весь мир. Персонажи, которые сейчас в анимационных мультфильмах, фильмах встречаются, они более объемные, они какие-то более живые. Действительно, вот правильно Дима сказал, что для их оживления используются иногда живые актеры, на которых надевают костюмы, и они потом мимику считывают. Это действительно круто, но что касается сюжета именно, то не уступают современные анимационные мультфильмы диснеевским. Ну, я считаю, что нет. То есть я и те, и другие смотрю с удовольствием. И я думаю, что большой разницы, ну, если не по визуальным эффектам, по сюжету, да, говорить, то, мне кажется, нет. То есть смотришь с удовольствием.
Сюжет, я подозреваю, что это вообще вне конкуренции.
Сеньор де ла Круз, что помогло вам поймать удачу в жизни?
Я просто следовал своим мечтам. Никто не принес бы мне счастье на блюдечке. Я должен был сам потянуться за ним, крепко ухватить и не выпускать из рук.
Хватит скрываться, Данте! Надо ловить свой миг удачи! Я бы спел на площади, даже если бы мне грозила смерть!
Хорошо, давайте ближе к делу. Сегодня обсуждаем продукт компании Pixar, мультфильм, который называется «Тайна Коко». Его предложил Дима. Студия у нас уже фигурировала в одном из выпусков, обсуждали мы мультипликационный, вернее, анимационный фильм «Душа». Мне кажется, с чем-то, кстати, они схожи по смыслам. Дима, расскажи, пожалуйста, о чем в целом этот фильм и почему ты его выбрал?
Я очень рад, что спустя уже 7 минут времени мы начали обсуждать мультфильм, ради которого собрались. Это мультфильм «Тайна Коко». Это мой самый, не побоюсь этого слова, любимый мультфильм прошедшего десятилетия. В центре сюжета мексиканская семья, очень большая, главный герой Мигель является любимым внуком своей бабушки, любимым сыном своей мамы и вообще любимым членом семьи. Единственный нюанс, что эта семья очень не любит музыку и музыкантов. Они любят делать обувь и хотят приобщить к этому Мигеля. Но накануне местного праздника Дня мертвых случается нечто, и Мигель, скажем так, попадает в, скажем так, мир мертвых. Сразу оговорюсь, чтобы вы не пугались, все мертвые отрисованы очень смешно и весело. Вот, ну, по сути, это скелеты. И пытается разыскать своего предка, который даст ему благословение на занятие музыкой. Вот с этого завязывается сюжет. Очень музыкальный мультфильм, мультфильм для всей семьи. Вот, очень рекомендую.
Здорово. Оля, а ты разделяешь мнение, что это, может быть, лучший мультфильм десятилетия?
Ну, нет, наверное, это не лучший мультфильм десятилетия. Вот ты сравнил с мультфильмом «Душа». Мне кажется, что в «Душе» больше вот таких философских мыслей, пофилософствовать, подумать. Это больше, может быть, даже для взрослых. А здесь именно вот как-то Детям очень зайдет. Действительно, он такой музыкальный, больше мюзикл. И даже Дима себе песни некоторые скачал на телефон, слушал постоянно, подпевал. Поэтому, ну, мне лично мультфильм тоже понравился. Очень трогательный в некоторых моментах. И красочно переданные персонажи. В общем и целом, ну, пятерка, да. Вот мне больше интересно, как тебе, Вась, потому что ты посмотрел буквально только что перед эфиром этот мультфильм. Как тебе? Расскажи вообще, нам очень интересно.
Мультфильм хороший, мне понравился. Мне нравятся вообще, ну, такие значимые работы студии Pixar. И я разделяю мнение, что в целом это очень хорошая работа. Но единственное, опять же, да, вот если сравнивать с душой, с головоломкой, как я говорил до эфира, они, мне кажется, более интересными по задумке. Но вообще, в принципе, мексиканский колорит, он не настолько популярен, я думаю, в мировой культуре кинематографа. И опять же, да, новые контексты, новые моменты, связанные с какими-то национальными праздниками, традициями, что-то новое узнать про оранжевые цветы, да, ацтекские календулы, как выясняется, ну и вообще про традиции каких-то праздников, я думаю, это всегда интересно, пусть и на примере вот подобных мультфильмов. Не забывай, просто должен я идти, не забывай, не плачь, не грусти, пускай дорогам я краю, любимая моя, ты знаешь, на песне я пою лишь только для тебя. Не забывай, не уйти нам от судьбы, не забывай, и будем снова вместе мы. Помни, что в своей любви я не скажу прощай, пока я не вернусь к тебе.
Он прожил жизнь, о которой можно только мечтать. И которая эффектно оборвалась, когда на него упал огромный колокол.
Музыкальная составляющая, опять же, я смотрел русский дубляж. Ну, не знаю, возможно, это особенность именно того, как это было сделано у нас. Не могу сказать, что он меня прям очень сильно впечатлил. Да, сделано, наверное, качественно. Возможно, в оригинале это звучит по-другому. И раз фильм получил Оскар, в том числе за лучшую композицию, ну и как, собственно, лучший анимационный фильм, наверное, там что-то есть. Я вот, не являясь экспертом, как-то это, наверное, пропустил. Вот. Поэтому в целом хорошо, понравилось, интересно, прикольно. Даже вот мы с женой, наверное, попозже пересмотрим, потому что я из-за, скажем так, дефицита времени это делал на ускоренном воспроизведении, чего я вам делать ни в коем случае не рекомендую. И если обращаться к нашей незрячей аудитории, мне кажется, что здесь вы совершенно легко можете смотреть без помощи кого бы то ни было. Ну, наверное, там парочка, может быть, моментов, которые не совсем понятны из контекста. Не знаю, может быть, если дойдет время, мы сегодня их обсудим. Но в целом все, как говорится, понятно, очевидно, просто. Можно смотреть, слушать, наслаждаться и немножко даже подумать, где-то поразмышлять. У меня вопрос, вот, ребят, такой, наверное, связанный как раз с визуалом. Потому что, ну, хочется представить, если все-таки мы переносимся в Мексику, как это было изображено. Вот если мы говорим про, условно, мир живых сначала, да, вот эти площади, не очень понятно время, насколько это вообще наши дни, не наши дни. Судя по тому, что происходит, вроде бы как актуальная повестка, но может быть и не совсем. Может быть, это вообще какой-нибудь 19 век. Вот что мы видим на экране в плане локаций, одежды, героев и так далее.
Ну, по мексиканским жителям не совсем понятно все-таки, какой это год. Но я думаю, что это все-таки современное время, потому что там обсуждаются кинофильмы одного из персонажей. Там более-менее какой-то быт показан, который наверняка в современном мире приемлем. Скорее всего, это современное время, ну, может быть, минус 10 лет, я так предполагаю.
Но там еще нет ни телефонов, ни компьютера.
Я бы сказал, что там герои ими не пользуются, но совершенно не очевидно, что их там нет.
Ну, это какая-то такая глубинка, вот деревушка, наверное, небольшой городок такой вот, где не пользуются благами цивилизации, наверное. И шьют обувь, ну, вот, сами.
Да, шьют обувь, но это такая центральная нить этого семейства. Ну, кстати, мы не упомянули, почему они, собственно, занялись швейным делом и почему они так не любят музыку. Там есть такая история, достаточно драматичная, связанная, в общем-то, с заглавным персонажем этой самой Коко. Для кого-то это прабабушка, для кого-то, собственно, для героев, с которых началась эта история, это дочка. Да, и вот спутник этой мамы, Коко, решил заняться музыкой и пойти дарить свое творчество всему миру. Ну и, собственно, мама расстроилась и решила, что в жизни музыке больше места не будет, и все, включая будущих потомков, должны сосредоточиться на чем-то простом, понятном, приносящем, видимо, прибыль, а именно ремесле. В данном случае швейном обувном. Вот. Но что касается вот этой преемственности, наверное, для Мексики, может быть, в этом тоже какой-то есть подтекст и смысл для нашей культуры, может, не настолько очевидный и понятный.
Мама, папа, я...
Мигель, у Бабулиты возникла просто чудесная идея. Пришел твой час. Пора тебе тоже стать сапожником.
Что?
Довольно чистить обувь. Будешь ее мастерить каждый день после школы.
О, наш маленький сладенький золотой берется за семейное ремесло.
Ну вот, интересно еще узнать, продолжая тему визуала, когда Мигель падает, и, кстати, вот опять же момент, который не очень понятен из звукового ряда, почему он оказывается вот в этом мире теней, скажем так, да, потому что это видно, что не загробный мир, там существуют образы тех, кто, ну, соответственно, умер, но он как будто может пропасть и из этого мира, если про человека забывают. Вот два вопроса, наверное, как Мигель туда попал, потому что, ну, это вот, например, мне было непонятно, пока я об этом не прочитал. И, собственно, образы этих людей, ушедших из жизни. Да, Дима уже начал описывать, что они вроде как в виде скелетов, но при этом забавных. То есть, что там вообще этот мир собой представляет, что в нем происходит?
Ну, я бы характеризовал мир скелетов, это такой мини-Лас-Вегас, там они все веселые, все танцуют, у всех какие-то движухи, кто-то, не знаю, там на гитаре играет, кто-то танцует, кто-то бежит навстречу своим живым родственникам в день, когда это возможно, и как ты правильно заметил, что навстречу к живым родственникам можно попасть только при условии, что живые родственники оставили фото твое на алтаре. То есть, если фото твое на алтаре домашнем не было оставлено, то в день мертвых к своим живым родственникам скелет не попадет. И это, скажем так, завязка для второго персонажа, скелета по имени Гектор, который очень хочет попасть и повидаться с одним своим живым родственником. Не буду спойлерить, я думаю, что наши слушатели посмотрят. И, собственно, Гектор и Мигель находят друг друга. Мигель хочет, чтобы Гектор помог ему добраться до своего предка, который, значит, должен его благословить. А Гектор хочет, чтобы взамен на свою услугу Мигель поместил его фото на домашний алтарь, чтобы Гектор успел навестить своих родственников. Скелеты очень смешные, они, скажем так, разборные, то есть в зависимости от ситуации они могут жонглировать своими частями тел, вот, могут всячески, скажем так, ползать. Ну, то есть, это механика фильмов ужасов, только это сделано по-доброму, так что это не пугает, когда некоторые скелеты, не знаю, там, изворачивают, ноги стоят на месте, тело разворачивается, бегают по потолкам, ну, так весело смотрится. А по поводу того, как Мигель попал в этот мир, я думаю, что Оля сейчас нам расскажет.
Ну да, тут, кстати, такой не совсем действительно понятный момент. Мальчик этот, Мигель, он очень хотел поучаствовать в конкурсе, хотел исполнить песню на гитаре. Но бабушка его поймала с этой гитарой его, самодельной, мне кажется, и разбила ее. И он пытался найти другую гитару, чтобы все-таки спеть что-то, но ему никто ее не давал. Просто даже на 5 минут. И он побежал в такой склеп, наверное. Склеп вот этого великого певца.
Это музей, вероятно.
Не помню. Да.
Эрнесто де ла Крус. Ну, дом памяти, назовем его так, видимо.
Точно. И там как раз над этим вот могильным, как это называется, склепным камнем висела гитара самого вот этого вот, собственно, певца. И Мигель схватил ее, ударил по струнам, и тут, как говорится, понеслась. Вот, он попадает за пределы этого мира, в загробный мир. И тут, конечно... Немножко он в шоке прибывает, и завязываются его путешествия в загробном мире, потому что его тетя, нет, бабушка не может пройти в мир, она не понимает, в чем дело, а тут оказывается ее внук или правнук, я что-то уже запуталась.
Но он просто разбил ее фотографию, которая стояла на алтаре. И в связи с этим его основательница династии не может пройти в мир живых. А ввиду того, что она дама властная, она пытается всех строить. Все остальные члены семьи как бы считают ее таким неприкасаемым авторитетом. Ну, впрочем, даже другие скелеты ее немножко побаиваются.
Я думал, ты ненавидишь музыку.
О, я ее обожала. Ах, что были за времена? Когда мы с мужем пели, ах, как он играл, я тут же забывала обо всем. Но родилась Коко, и появилось то, что я любила больше музыки и что было намного ее важнее. Я хотела пустить корни, он хотел покорить весь мир. Вот каждый и выбрал, чем ему пожертвовать в своей жизни. Ты тоже теперь выбирай.
А если не хочу я выбирать? Быть за одних и против других? Родные должны быть друг за друга. И все за одного. А не так, как вы.
Очень, кстати, ярко нарисован мир вот этих скелетов. Еще в плане того, что у них... Ну, не у всех, конечно, а у некоторых из них есть такие... скажем так, тотемные звери. То есть с Мигелем в этот мир мертвых пробирается пес по имени Данте, который потом превращается тоже в такого тотемного зверя. А у этой бабулиты есть тотемный зверь, такой большой-большой тигр с крыльями. И изюминка этого всего, что все эти тотемные звери, ну, скажем так, из всех цветов радуги, очень такие пестрые. Вырви глаз цвет и как бы ну, такой визуальный колорит создает визуальную, не знаю, там, яркость. Очень смотрится красиво.
Тотемные звери — это вообще хорошо. Ну, получается, что в этом мире скелетов живет его прапрабабушка Эмельда, а бабулита — это, получается, дочка прабабушки какой, если я правильно разобрался в этой всей истории. Мне кажется, что еще вот в этом семействе женские персонажи, они так немножко поддавливают мужские, такая матримониальность, видно, у них устоялась. Вот, мужчины, ну, может быть, с Мигеля эта тенденция как-то будет переломлена, судя по всему, но так они все-таки более слабенькими выглядят. А по поводу пса Данте, я так понимаю, что он в течение всего хода развития событий принимает в них непосредственное участие. А что это за собака? Я не очень понял, когда Мигель в одном из эпизодов упоминает, что у него нет шерсти, я пытался представить себе собаку-сфинкса, и не очень у меня это получилось. Все-таки это кто за зверь такой?
Это обычный дворовый пес, маленький. По поводу того, что он сказал, что у него нет шерсти, визуально это никак не отображено. То есть просто серый маленький пес. Я в породах не очень разбираюсь, но двор-терьер такой, мексиканского разлива. Добродушный,
то есть это что-то маленькое совсем, если
да,
то есть.
Да, маленький такой, ну то есть это не какой-то ротвейлер. Маленький, шустрый, добродушный пес, немножко как будто бы недалекий, а как будто
которого
бы...
все гоняют по двору.
Да.
Не разрешают Мигелю с ним.
Он хозяину своему оказывает много полезных услуг. Каких именно, я думаю, что наши зрители смогут сами разобраться. Мне кажется, еще вот в целом интересная аллегория. Я ее встречал в литературе, например, среди наших русских фантастов есть такое произведение «Свет в окошке» Святослава Логинова. И там смысл кратко заключается как раз тоже в том, что люди после смерти попадают в некое пространство, в котором существуют, и там есть своя валюта. И валюта эта появляется ровно в тот момент, когда про человека вспомнили. И чем ярче воспоминание, тем выше номинал валюты, который у человека появляется. Здесь очень похожая история, и ну вот интересно было, когда я прочитал эту книгу, мне казалось, что чего-то подобного я не встречал, но вот нужно было посмотреть мультфильм «Тайна Коко». Здесь, правда, валюты нет, но при этом вот в этом мире скелетов, в полузагробном мире, пространстве, ну, скажем так, эти образы людей существуют тоже до той поры, пока их помнят. И, собственно, вот Гектора, которого мы упоминали, с ним вся драма заключается в том, что тоже его родственники могут забыть в скором времени, и он, естественно, этого не хочет.
Но ты же музыкант или кто?
Не знаю. Я ведь играю только тайком для себя.
Ай, скажи, если бы Делакрус скрывал свой талант, добился бы он чего-нибудь существенного? Вздор! Нет, он выходил прямо на площадь и пел во весь голос. Смотри, сегодня будет музыкальный конкурс в честь Дня мертвых. Если хочешь быть как твой герой, так запишись.
С родными будет истерика.
Ну, если боишься, так что ж, чисти обувь всю жизнь. Ну-ка вспомни, как Делакрус говаривал.
Лови свой миг удачи.
Покажи, что ты умеешь, мучача.
Забавно было еще, ну, судя по описанию контекста, там существовала какая-то таможня, которая как раз вот именно в день мертвых и функционировала. То есть это чуть ли не единственная возможность транзита из одного пространства в другое. И там что-то типа КПП, что ли, существовало или как? Вот что это собой представляла вся история?
Действительно, это напоминает такой таможенный пункт, как в аэропорту, где таможенник-скелет фотографирует приходящего скелета и смотрит, поставила ли его семья фотографию на алтарь. И если фотография поставлена, то скелет может пройти. Но там есть такая, скажем так, вторая зона контроля. Это, собственно, мост, состоящий из вот этих цветочных лепестков. И наш герой Гектор, обманув таможенника, по-моему, притворившись известной художницей Фридой Кало, мексиканкой, вот, он прорывается к этому мосту, но эти лепестки под его прикосновениями начинают таять, и он проваливается в них как в воду. И это все связано с тем, что его фото не было поставлено на алтарь.
Ну, да, действительно, задумка интересная, и вообще хочется еще затронуть тему, ну, музыкальной составляющей, потому что именно благодаря ней, мне кажется, ну, картина стала такой интересный и привлекающий внимание. Вот, ну, для Димы прям понятно, что музыка затронула струны его души. Оль, тебе как в целом, ну, вот, те саундтреки, которые звучали, и, опять же, вот, ну, я читал по описанию, пишут, что достаточно достоверно были образы игры на гитаре реконструированы, то есть то, как должны располагаться руки на грифе, на тех или иных ладах, как зажиматься струны в те или иные моменты определенных аккордов, вот это все постарались соблюсти. Ну, все-таки недаром 175 миллионов затратили. В целом, для тебя музыка как? Насколько ты ее оцениваешь по 10-бальной шкале?
Ну, вы знаете, я не всматривалась, как там он струны перебирает.
Да нет, бог с ним, как играл, ты вот про ощущения больше.
Ну, по ощущениям, ну, конечно, очень здорово. Ну, и, естественно, нужно русский дубляж отметить, да, потому что, ну, спел мальчик очень здорово. И запоминающиеся действительно эти песни, вот эти «Не забывай», там, что там еще Дима подсказывает.
О, как хороша Хуанита.
Да, Дима загонял просто, вот он по нескольку раз их слушал.
Мне больше всего нравится вот песня, которая в конце, в самом конце. Очень классная, очень здоровская.
Вот, это действительно, наверное, в золотой список песен из мультфильмов Пиксара.
Когда ждать тепла, ми амор, ты скажешь в январе, ми амор, истерзан я внутри, ми амор, скажешь плюнь за раза три, ми амор. Я с тобою скоро чокнусь от этих проверок на прочность. То ты на все согласна, то мне ты не подвластна. И все же так прекрасно, что с тобою я скоро чокнусь.
Не-не-не-не-не! Да и ты молодец, амиго!
Эхо! Я бы еще хотел отметить все-таки силу сценария. Я бы не стал так упрощать. Вот, все-таки довольно сильный, хорошо продуманный сценарий. Здесь и шутейки грамотно вставлены, и очень хорошая заложена мораль о памяти близких, о стремлении, собственно, одного из героев добраться, ну, собственно, секрет Поля Шанеля, о стремлении Гектора добраться до своей дочки и повидаться с ней напоследок. Вот, и в конце, скажем так, ну, лично меня этот мультфильм всегда брал за душу. Поэтому я здесь в первую очередь оценил бы даже сценарий. Музыкальная составляющая, визуальная составляющая безусловно, хороши, но они несколько на втором плане для меня. Сценарий здесь более важен.
Ну, что это за мультфильм Pixar, если в какой-то момент вам не захочется плакать? Я здесь разделяю абсолютно Димины слова. Ну, кстати, кто хочет посмотреть оригинал, можно в различных видеохостингах, стриминговых сервисах найти в исполнении того, кто озвучивал главного героя в оригинале, Энтони Гонсалеса, ну, вот несколько треков, послушать и сравнить. По поводу сценария, сюжетности, ну, согласен, да, есть, в принципе, зачем последить. Ну и в целом вот эти контексты того, что у тебя должно быть предназначение или ты должен отстаивать этот выбор. И, кстати, тема морального выбора и цены успеха, собственно, где та грань, за которую не стоит переступать, и что, ну, стоит делать, наверное, для того, чтобы получать какие-то преференции от жизни, а что тебе может потом выйти боком, ну, или колоколом. Я думаю, что те, кто посмотрит мультфильм, поймут, о чем идет речь. Тема памяти, да, наверное, это самое главное, и вот то, как это обыграно, мне кажется, очень интересно. Хорошая находка. Для меня еще удивительно, я прочитал, когда, что это одна из самых долгих, если не самая долгая работа всей студии, потому что фильм фактически снимался 6 лет, ну или готовился, я не знаю, можно ли говорить, снимался про анимационную картину. В общем, с 2010 по 2016 год заняла работа над «Тайной Коко». Ну и, собственно, наверное, все это было не зря. Изучали локации, подбирали актеров, создавали прототипы. Все это, собственно, привело к тому, что увидели зрители на экране. По поводу каких-то еще шуток, ну вот опять же, я это смог только прочитать, но сама по себе история забавная, когда в мире теней, скелетов находятся технологии, которые уже, мягко говоря, устарели. Компьютер Macintosh, радиосвязь. Ну, то есть технологии, видимо, тоже умирают, и в загробном мире кто-то их еще помнит. Вот, ну что, наверное, будем постепенно подводить итоги. Оль, скажи, как в целом твои рекомендации относительно «Тайны Коко», почему стоит его посмотреть?
Ну, так как этот выпуск выйдет под Хэллоуин, под самый, мне кажется, что тем людям, кто не очень любит ужастики, кто не хочет пощекотать себе нервишки, нужно посмотреть «Тайну Коко» и, скажем так, расслабиться, вникнуть в мексиканскую культуру, культуру почитания мертвых и насладиться прекрасными песнями и, мне кажется, прослезиться в некоторых моментах. Так что я рекомендую.
Ну что ж, я присоединяюсь. Это, как я уже неоднократно повторил, один из моих любимых мультфильмов. Ну, наверное, раз в год точно я его пересматриваю. Очень классный, очень добрый, очень хорошая мораль. Весело, задорно. Персонажи проработаны. Вот каждый из членов семейства Мигеля очень колоритно прорисован. И бабушка у него вот эта, Бабулита, очень мне нравится. Такая строгая, но любящая. Вообще очень классный мультфильм. Очень рекомендую. Можно смотреть с детьми, можно смотреть одному. Можно смотреть грустно, когда грустно, чтобы улыбнуться. Можно смотреть, когда весело, чтобы поддержать веселое настроение. Вот. И, как Оль сказала, скоро Хэллоуин. Как раз вы поставите галочку, что скелетов вы увидели, но это был не ужастик. Вот так.
Да, присоединяюсь. И, по сути, добавить мне тоже уже больше нечего. Смотрите, мультфильм хороший. С семьей, без семьи. В Хэллоуин, не в Хэллоуин, «Тайна Коко» обсуждалась сегодня нами. Ольга Хасей, Дмитрий Логинов, Василий Дрожин были сегодня с вами. И услышимся через пару недель. Всем счастливо.
Пока-пока.
Не забывай, просто должен я идти. Не забывай, не плачь, не грусти. Пускай в далеком я краю, любимая моя. Ты знаешь, что песни я пою лишь только для тебя. Не забывай, не уйти нам от судьбы. Не забывай, и будем снова вместе мы. Помни, что своей любви я не скажу прощай, пока я не вернусь к тебе.
Hasta la vista, baby.